Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Накануне Грэмми. Соединенные Штаты. Страна на перекрестке. Юбилей Рыбакова. Американский эпилог. Ваши письма. Прокофьев и Русская Америка. Столетие Рейгана. Воспоминания очевидца. Рейган. Отцы и дети. Беседа с Борисом Парамоновым. Юмор Рейгана. Антология Владимира Абаринова. Ода Рейгану. Стихотворный постскриптум. В эфире рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-политической жизни. Начиная наш разговор вопросом «О чем говорят на Бродвее?», я хочу добавить название улицы прилагательное «О чем говорят на музыкальном Бродвее?». Соломон, обычно Бродвей ассоциируется с театром, но ведь это же в первую очередь музыкальный театр, не так ли?
Да, конечно, и поэтому известие о крупном событии в музыкальной жизни Америки, о присуждении награды Грэмми, которая как бы является главной престижной премией, это как бы аналог Оскару в кино.
Соломон, а какова цена Грэмми именно в классической музыке, вот именно этой части Грэмми? Ведь это же награда для всей музыки.
Да, тут, вы знаете, это не так, как Грэмми в популярной музыке, поскольку популярную показывают по телевизору, это многомиллионная аудитория, и это очень значительно влияет на продажи. Классическая музыка в этом смысле остается как бы на задворках, но для престижа классического музыканта, конечно же, звукозаписывающие фирмы борются за то, чтобы именно их артисты, их музыканты получили бы Грэмми. К сравнению, конечно, можно сказать, что там всего, наверное, 15 категорий классической музыки, в то время как в популярной музыке там их сотни, по-моему. Но об одной специальной премии в области классической музыки я хочу рассказать. Это награда за достижения в течение всей творческой деятельности.
То есть по совокупности заслуг.
По совокупности заслуг. И классический ансамбль впервые в истории получил эту премию. И это квартет под названием «Квартет Джульярда». Джульярд-квартет. Это уникальный организм. Существует он с 1946 года. Конечно же, не в одном и том же составе. Я знал музыкантов из первого состава, причем с одним из них, умершим недавно в возрасте 96 лет, альтистом Рафаэлем Хилайером, у меня даже был любопытный разговор, причем произошел он вовсе не в Америке, а в Ленинграде. Я тогда учился в Ленинградской консерватории и возглавлял струнный квартет тоже. А Джульярдский квартет, как раз это было дело в середине 60-х годов, приехал в Ленинград с гастролями, и их пригласили показать, как студенты советские, какие достижения у них в квартетном жанре, и мы им показывали только что написанный девятый квартет Шостаковича. И я никогда не забуду, как вот этот Рафаэль Хилайер прочел мне тогда целую лекцию. Он сказал мне, что он сам учился когда-то у Шостаковича. Я тогда, должен сказать, крайне этому удивился, каким это образом американский музыкант мог учиться у Шостаковича в 20-е годы. Потом я узнал, что это действительно так было. Ему тогда было, Хилайеру, 14 лет, а Шостаковичу было 18. Примем, что это было учение. Но главное заключалось в том, что Хилайер стал мне говорить о том, что музыка Шостаковича устарела. Никому больше не интересно. Это академическая музыка из прошлого. А надо играть новаторскую музыку. Ну вот, как минимум, квартеты Бартока или квартеты Шонберга. Что-нибудь в этом роде. Я тогда его с некоторым смущением выслушал. Для меня и моих товарищей новейший квартет Шостаковича — это как бы был венец мира. И это была для нас невероятная награда.
Это и был авангард, да?
И мы играли это произведение самому Дмитрию Дмитриевичу. Так что нам как-то это все показалось очень странным. И я должен сказать, что я не без некоторого удовлетворения хочу сейчас показать в качестве примера деятельности Джульярд-квартета их сравнительно недавнюю запись. К 60-летию они сделали, и, конечно, уже в новом составе, именно квартета Шостаковича номер 3. То есть они записали ту музыку, которая когда-то одному из отцов-основателей этого квартета казалась устаревшей, академической, скучной, никому не нужной. А сейчас, по-моему, Джульярд-квартет исполняет эту музыку Шостаковича, квартет номер 3, с невероятным проникновением в меланхолическое настроение этого композитора. Thank you.
В эфире рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-политической жизни. В «Нью-Йорк Таймс» опубликована статья Дэвида Брукса, где колумнист газеты взвешивает шансы Америки на будущее в условиях конкуренции со стороны азиатских гигантов, прежде всего Китая. Сейчас в связи с недавней встречей лидеров Китая и Америки в Вашингтоне этот материал заслуживает особого внимания. Итак, какие шансы у Америки в конкурентной борьбе с Китаем?
Дэвид Брукс настроен довольно оптимистично. Вообще он здравомыслящий наблюдатель, по-моему, центрист, и это меня всегда привлекало.
По-моему, он самый умный колумнист Нью-Йорк Таймс, просто скажу так.
И он говорит о том, что, скажем, по сравнению с Китаем, Америка – это страна сравнительно свободная от коррупции. Коррупция нетипична для Америки. Она, конечно, существует в ней, но это не является как бы ее составляющей, как во многих других странах, в том числе в Китае и, конечно же, в России. Затем это страна, которая свободна от вот этих вот переплетающихся племенных, производственных и иных связей. То есть в ней позволительно людям быть как бы гибкими.
То есть больше свободы, попросту говоря.
Да, но вот эта свобода от принадлежности к клану, она очень важна. Клановость в Америке действительно довольно слабо проявляется. Затем это страна высокого социального доверия, не иерархичная страна. И это тоже очень важное отличие ее, скажем, и от России, и от Китая, и, конечно же, от стран третьего мира. Здесь люди менее склонны подчиняться авторитету власти, более склонны двигаться в каком-то новом неизведанном направлении. Поэтому университеты Америки отличаются высоким качеством своей исследовательской работы, и сюда съезжаются самые независимые, смелые умы со всего мира.
Любопытно, что один из главных лидеров Китая свою единственную дочку отправил учиться в Гарвард.
И в конце концов Америка, заключает Брукс, она нация на перекрестке.
И это мне показалось самым интересным в его статье. Мысль о том, что Америка и есть тот самый мост, который соединяет Европу и Азию. Мы всегда привыкли говорить Евразия, имея в виду Россию, потому что это страна между Европой и Азией или страна в Европе и в Азии. Но надо вспомнить, что Америка тоже лежит между Европой и Азией. И на сегодняшний день, наверное, это и есть перекрестие двух великих цивилизаций, азиатской и европейской. Особенно здесь у нас в Нью-Йорке, мы это видим с вами каждый день.
Я вижу это у себя в доме.
Да. И, знаете, недавно была напечатана статья замечательного историка Тони Джаттона, он умер, к сожалению, не так давно, где он говорил о том, что такое мировой город. И он, перечисляя мировые столицы прошлого, Париж или Лондон, приходит к выводу, что есть только один такой город, это Нью-Йорк, потому что Нью-Йорк – город, который принадлежит не Америке, а миру. Это гигантская разница. И именно в этом будущее и Нью-Йорка, и Америки, потому что она…
Открытая страна.
Открытая страна представляет собой некий другой виток цивилизации. И, по-моему, это очень такое своевременное напоминание, потому что американцы тяжело переживают рецессию, кризис. Вообще тяжелое настроение в стране. Очень вовремя напомнили ему об этом. В связи с этим я хочу привести письмо, которое мы недавно получили от нашего слушателя, которое предлагает сделать Америку еще более открытой веянием мира за счет расширения миграции. Вот что пишет наш слушатель Алек из Риги. А почему бы не пустить всех желающих внутрь Америки, за исключением совершенных фанатиков от религии? Пусть наслаждаются образованием, медициной, второй поправкой, наконец. Разве это справедливо, когда в нескольких сотнях миль от берегов такого мирового рая, спасительных технологий и науки, на острове и так уже разрушенным землетрясением, люди умирают от холеры, и речь идет о Гаити? Перевести всех в Новый Орлеан, вылечить и обучить. Бедности и преступности в Карибском регионе будет меньше, престиж США будет на высоте, и только свободная миграция спасет Америку от кризиса и сделает богаче. Хотя бы туда переедет вся Латинская Америка с Африкой вместе. Расскажите о проблемах иммиграции подробнее в одной из передач. Это такое письмо, я бы сказал, утопическое, да?
Ну, и тем более в данный момент, когда в Америке, как мы знаем, на примере штата Аризона, наоборот, ужесточаются антииммиграционные законы, и сейчас расправляющая свои мускулы заново республиканская партия настроена весьма антииммиграционным образом.
И, конечно, идея привести всех в Америку – это довольно дикая мысль, потому что гораздо более правильно перевести Америку в те страны, которые в ней нуждаются. Ну, например, перевести американскую конституцию в Мексику или в Африку.
Или на Гаити.
Что получится. Или на Гаити. Ведь дело в том, что Америка стала Америкой не потому, что она изначально была богатой или здесь все было хорошо.
А только… Но потому что она собирала наиболее талантливых иммигрантов со всего мира.
А почему они приезжали в Америку? Потому что это нация на перекрестке. Вот то, о чем мы только что говорили.
Когда-то, когда Мексика и Америка начинали свой исторический путь, у Мексики было гораздо больше преимуществ, чем у Америки. Почему так изменилось? Да потому что законы в Америке были другие. И потому эти законы привели...
И уважение к ним, вот что очень важно.
Верно. И поэтому эти законы привели иммиграцию сюда. И, конечно, выход из этого положения не в том, чтобы расширить иммиграционные квоты, а в том, чтобы экспортировать из Америки те ценности, которые делают жизнь богатой и свободной. In America, you get food to eat. Won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You just sing about Jesus and drink wine all day. It's great to be an American. Snake, just a sweet watermelon in the buckwheat cake. Everybody is as happy as a man can be. Climb aboard, little walk, sail away with me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-политической жизни. В России довольно широко отметили столетие Анатолия Рыбакова. Мы тоже чуть коснулись этого юбилея. Однако во всех юбилейных материалах ничего не говорилось об американском эпилоге в жизни российского писателя. Соломон, вы же дружили с Рыбаковым в Нью-Йорке. Давайте восполним этот пробел.
Да, Рыбаков был практически моим соседом. Мы оба на Бродвее жили. Буквально он поселился в 5 минутах ходьбы от меня. И мы довольно много разговаривали, в частности, о Сталине, потому что Сталин нас обоих чрезвычайно интересовал. Ну, конечно, Рыбаков здесь ас-классик. Он впервые так нарисовал Сталина в художественной литературе в своем романе «Дети Арбата». Я считаю, что до сих пор этот сталинский портрет Рыбакова не превзойден. Никто в художественной литературе не создал равносильного портрета Сталина. Причина в том, что Рыбаков изучил сталинское творчество, внимательно проштудировав его собрание сочинений. И, как он мне не раз говорил, он мыслил как Сталин. Он мог от лица Сталина читать монологи целые. И даже придумал, как известно, вот этот афоризм, который теперь приписывает Сталину: «Нет человека, нет проблемы».
Знаете, с вами не согласен наш слушатель из Москвы Александр Васильевич. Вот отрывок из его письма. «Рыбаков не знает и не понимает ни духа той эпохи, ни личности Сталина. Теперь, благодаря Соломону Волкову, он вспоминает нашу предыдущую передачу, я, похоже, начинаю понимать, в чем источник ошибки Рыбакова», пишет Александр Васильевич. «Оказывается, Рыбаков много раз от корки до корки прочитал собрание сочинений Сталина. Лучше бы он прочитал сочинения Сталина всего один раз, а высвобожденное время использовал для изучения других материалов. Тогда бы Рыбаков, несомненно, понял, что Сталин был полнейшим интеллектуальным ничтожеством, и что привели его к власти еще больше интеллектуальное ничтожество, сумевшее вытеснить из партийного руководства всех, кто хоть сколько-нибудь умел думать и не стал бы Рыбакова изображать Сталина в виде гроссмейстера, обдумывающего очередной ход». Что вы ответите на это, Соломон?
Мне кажется, что это очень, к сожалению, распространенное заблуждение — представлять Сталина вот такого рода каким-то низколобым фельдфебелем и интеллектуальным ничтожеством. Таковым он, по моему мнению, определенно не был. Ну, начнем с того, что вот эти вот 13 томов, а там еще несколько томов планировались, сочинения Сталина, Сталин сам написал своей рукой. Все последующие советские вожди в лучшем случае подписывали свои речи. Ну, иногда что-то такое там, может быть, наговаривали, как Хрущев, такое несвязно, а потом им целый вообще штат редакторов это дело правил. Сталин сам все написал. То есть он был политическим писателем. Мы ведь сейчас не говорим, к счастью или не к счастью, мы оцениваем его интеллектуальные возможности, а они, я считаю, у Сталина были весьма немалые. И обойти своих политических противников, среди которых были действительно незаурядные фигуры, вроде Троцкого или Бухарина, ему удалось совсем не потому, что он был каким-то вот таким ничтожеством, а они гении, которые проиграли этому ничтожеству. Они проиграли в области политики. Он был более даровитым политиком, чем эти фигуры, которые внешне представлялись более блестящими личностями.
Вы знаете, Соломон, я не стану спорить по поводу конкретных сочинений Сталина, которых я никогда не читал и не прочту, но мне кажется общий принцип ошибочным. Дело в том, что обаяние власти, какой бы она ни была, всегда скрашивает личность. Вот Наполеон был яркой фигурой, кто будет спорить, но когда он оказался на острове Святой Елены, мы вдруг увидели плоского и пошлого человека. Гитлер был таким ярким оратором, но когда мы прочитали его застольные беседы, выяснилось, что он идиот. Он говорил совершеннейшие страшные, тупые вещи, которые недостойны образованного человека, которым он и не был. И я хочу сказать, что когда у человека есть власть, нам кажется, все, что он говорит, гораздо умнее, чем когда эту власть он теряет. И это относится и к Сталину, по-моему.
Я думаю, что неправильно оценивать политика по качеству его писаний или высказываний, потому что политик – это совершенно особая профессия. И в этом я убедился на примере перестройки. Все либеральные говоруны 60-х годов оказались неспособными к политической деятельности. У власти оказались люди, способные руководить и осуществлять, проводить в жизнь какого-то рода политические решения. Это специальное особое дарование, и Сталин им владел в полной мере.
Рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурно-политической жизни. А сейчас второй эпизод из нового цикла «Прокофьев и русская Америка».
Сегодня в нашей рубрике я хочу представить слушателям отрывок из классической симфонии Прокофьева, которую он сочинил в 1917 году. Дело в том, что эта симфония дважды сыграла важную роль в том, что Прокофьев в 1918 году в итоге оказался все-таки в Нью-Йорке. А именно, первый раз это произошло, когда на премьере симфонии в апреле 1918 года оказался Луначарский, тогдашний большевистский нарком. Горький познакомил Прокофьева с Луначарским, и Прокофьев решил, что наступил удобный момент, и он может попросить у большевистского руководителя разрешения и официальные документы для того, чтобы выехать из революционной России в Соединенные Штаты. Как вспоминает Прокофьев, он сказал Луначарскому: «Я много работал и теперь хотел бы вдохнуть свежего воздуха». Луначарский сказал ему: «Вы революционер в музыке, а мы в жизни. Нам надо бы работать вместе. Но я не буду чинить вам препятствий». Вот видите, какие были тогда либеральные большевистские вожди. И действительно, Прокофьеву были выданы соответствующие документы. И он, думая, что уезжает за границу на несколько месяцев, в итоге покинул страну почти на 10 лет до 1927 года, когда он вернулся в Советский Союз на гастроли, а уж окончательно вернулся он в страну в 1936 году. Прокофьев проделал длинный путь, добираясь из Петрограда в Соединенные Штаты. Сначала он отправился на Дальний Восток, во Владивосток, потом в Хабаровск, оттуда в Токио, где имя Прокофьева уже было известно благодаря тому, что там, представляете, в 1918 году вышла уже книга о современной музыке по-японски, где Прокофьеву была отведена специальная глава.
В России такой книги еще не было.
Еще не было, а там уже была. Поэтому ему удалось устроить концерт. Но вот как замечательнее без юмора Прокофьев, народу туда пришло немного, и йен я заработал маловато. Из Токио Прокофьев с остановкой в Гонолулу добрался до Сан-Франциско, где его посадили в специальный такой центр, потому что он приехал из большевистской страны, а к приезжим из Советской России тогда относились с большим подозрением в Соединенных Штатах. И потом ему учинили допрос. «Вы сидели в тюрьме?» «Да», — ответил Прокофьев. «А где же?» «Это плохо». «У вас на острове». «Ах, вам угодно шутить». Его впустили в Сан-Франциско, и в сентябре 1918 года Прокофьев оказался в Нью-Йорке. Здесь классическая симфония сыграла опять важную роль в его судьбе, потому что ее поклонником оказался американский дирижер Дамарош, очень влиятельная фигура в американских кругах. Он прослушал классическую симфонию в исполнении Прокофьева за роялем и все время восклицал: «Какая прелесть настоящий Калинников!» Прокофьев страшно оскорбился, но потом ему объяснили, что Дамаш симфонии Калиникова объехал всю Америку. Итак, Гавот из классической симфонии Прокофьева дирижирует Мстислав Ростропович, французский национальный оркестр.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Столетие Рейгана. Воспоминания очевидца. Рейган. Отцы и дети. Беседа с Борисом Парамоновым. Юмор Рейгана. Антология Владимира Абаринова. Ода Рейгану. Стихотворный постскриптум.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В перестрелке с предполагаемыми боевиками в Нальчике погибли, по уточненным данным, милиционер и сотрудник ФСБ. По данным следствия, первыми огонь открыли трое неизвестных, у которых сотрудники правоохранительных органов хотели проверить документы. Нападавшие скрылись, сказал Интерфаксу представитель Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии. Президент России Дмитрий Медведев продолжит совершать рабочие поездки на Курильские острова, заявил его помощник Сергей Приходько. Суверенитет России в отношении Курил не подлежит пересмотру, подчеркнул Приходько, комментируя заявление премьер-министра Японии Наото Кано, назвавшего непозволительной грубостью визит Медведева на остров Кунашир в ноябре прошлого года. Оппозиционный политик Эдуард Лимонов оштрафован на 2000 рублей за организацию несогласованного массового мероприятия. Решение принял Мировой суд Тверского района Москвы, сообщает агентство «Интерфакс». Правительство Египта объявило о 15% повышении заработных плат и пенсий. При этом власти хотят, чтобы Хосни Мубарак оставался президентом и контролировал все возможные реформы. В центре Каира по-прежнему находятся тысячи демонстрантов, уже две недели требующих немедленной отставки президента Мубарака. Взрыв на газопроводе на севере Египта в субботу был диверсией. По данным следствия, бомбу с дистанционным управлением заложили четверо вооруженных людей в масках. По этому газопроводу газ доставляется в Израиль и Иорданию. Независимость Южного Судана на недавнем референдуме поддержали чуть менее 99% его участников. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник окончательные итоги голосования, которые практически полностью совпали с предварительными результатами. В Косово в понедельник были обнародованы окончательные результаты парламентских выборов, прошедших в этой самопровозглашенной республике в декабре. Лидером объявлена демократическая партия премьер-министра Хашима Тача.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Столетие Рейгана. Воспоминания очевидца. Рейган. Отцы и дети. Беседа с Борисом Парамоновым. Юмор Рейгана. Антология Владимира Абаринова. Ода Рейгану. Стихотворный постскриптум.
I miss Ronald Reagan, I can't believe I do. I miss Ronald Reagan, I can't believe it, but it's true.
Вчера Америка отметила столетие самого популярного президента нашего времени – Рональда Рейгана. О его беспрецедентном успехе в Белом доме говорит то обстоятельство, что на выборах 1984 года за переизбрание Рейгана проголосовали 49 штатов. В сегодняшней, строго разделенной по партийной принадлежности стране, в это трудно поверить. Однако юбилей этого президента, пусть и ненадолго, но все-таки объединил обе Америки. Красную и синюю, республиканскую и демократическую. Ту, которая им клянется, и ту, которая не признает его наследство, прежде всего рейгономики. В день юбилея, однако, все признают одно. Если в Белом доме Рейган был популярным президентом, то после него великим. Что говорить, еще при жизни его именем назвали столичный аэропорт. Сегодня, во второй части «Американского часа», мы отметим юбилей Рональда Рейгана самыми разными материалами, связанными с жизнью и образом 40-го президента США. Рейган был моим вторым президентом. Картера выбирали без меня, но мне все равно нравился. Именно таким я представлял себя американского политика, без помпы. Как все порядочные люди того времени, Картер был физиком, любил классическую музыку, на инаугурацию шел пешком в джинсах. К тому же он был хорошим человеком, его обуревали сомнения в исключительной правоте и своей, и Америки. Уже потом историки сообразили, что Картер чуть ли не единственный президент, при котором Америка ни в кого не стреляла. Собственно, поэтому его и не переизбрали. При Картере тегеранские фанатики держали американских дипломатов заложниками 444 дня. И в каждой из них Америка требовала крови. Что касается русской Америки, то они не могли простить Картеру венский поцелуй Брежнева. Как выражалась газета «Новое русское слово», где я тогда работал, кремлевский старец стер с президента пыльцу политической невинности. Картер ведь и правда стал первым и последним американским президентом, подвергшимся партийному лобзанию. С Рейганом такого случиться не могло. Он пришел к власти, чтобы и царить, и править. Нашим это очень нравилось. Сбежав от одной твердой руки, они надеялись на другую. Отец, который мне даже комсомол не разрешил вступить, в своих, говорил он, они стреляют первыми, записался в члены Республиканской партии США, получил в подарок подписанную фотографию Рейгана и повесил ее на холодильник, потому что всегда любил поесть. Но мне тогда Рейган не нравился. Он напоминал мне того самого Брежнева, с которым целовался Картер. Рейган тоже был из простых, любил родину и всегда говорил о ее успехах. По сравнению с ним Картер казался Гамлетом. Но Рейган Шекспира не играл и никогда ни в чем не сомневался. При этом он считался добродушным и снисходительным не отцом, а дедом нации. Добравшись до Белого дома, Рейган первым делом сократил президентский рабочий день. Его не интересовали частности, он не любил вникать в детали. Рейгану хватало общей философии жизни, которую он заимствовал в кино, но не в том, в каком играл, а в том, которое смотрел. «Плохо не то, что выбрали актера», — жаловались острики. «Плохо, что плохого». Рейган и в самом деле играл только одну роль, но самую главную — одинокого ковбоя. Об этом говорили и его враги, и его друзья. Решающее влияние на мировоззрение Рейгана оказали вестерны. Он воплотил в жизнь клише, превратив в политическую программу голливудское амплуа одинокого ковбоя. Что такое ковбой? Ковбой – это человек без прошлого. Он лишен социальных связей. Как раз установить их и есть его задача. Жизнь без прецедента составляет магистральный сюжет вестерна. Одинокий человек, ни страна, ни нация, а каждый сам по себе, бросал вызов пустой земле, чтобы превратить ее в Америку. Особенности американской судьбы позволили опрокинуть архаику в историю сравнительно недавно. Миф о ковбое разыгрывал на просторах Дикого Запада вечную мистерию – рождение порядка из хаоса. И, как знает любитель вестернов, из одиноких ковбоев выходят лучшие шерифы. Собственно, такую роль Рейган и отвел себе в Белом доме. Возможно, именно это и позволило ему нести свой вклад в нашу судьбу – конец Холодной войны. Считается, что Рейган разорил коммунизм, втянув его в гонку вооружений, непосильную для советской экономики. «Звездные войны», — сказали ему в Пентагоне, — «чрезвычайно дорогая программа». «Чем дороже, тем лучше», — ответил президент. «Нам она по карману, им нет». Но еще важнее оказалась риторическая бомба, взорвавшая привычную к другому обращению политику. Главной ораторской находкой Рейгана стала формула «империя зла», которую он, не доверяя спичрайтерам, сам вставил в свою знаменитую речь. Тогда, в 1983-м, мне эта метафора казалась слишком простой, будто в сказке.
Но я-то знал быль, и мой опыт жизни в Советском Союзе нельзя было пересказать в двух словах. Рейгана, однако, не интересовали хитросплетения гражданских чувств, нюансы партийной политики и диалектика державной этики. Он рубил с плеча и по-больному. Жители двуполярного мира мы были одурманены ложной симметрией. Бесконечное, как мы думали, противостояние двух сверхдержав заставляло искать в них сходство. Правда, казалось слишком сложной, чтобы не разделить ее на два. Рейган, однако, искал ковбойской простоты и недвусмысленной ясности. Поэтому та самая речь, где впервые появилась пресловутая и судьбоносная формулировка, посвящена разоблачению популярной тогда зеркальной теории. «Отражаясь друг в друге, — говорила она, — соперники становятся почти неотличимы». Следуя поэтике вестерна, Рейган разделил добро и зло и сказал, что свобода стремительно и неизбежно приведет к победе первого над вторым, к победе добра над злом. В то время, когда Красная Армия была в Афганистане, а Андропов в Кремле, в это, по-моему, верили два человека, второй — Солженицын. Но за три прошедших десятилетия мир действительно изменился. В более чем 100 странах произошли народные восстания. Обрушились 85 авторитарных режимов. 62 страны стали демократическими. Конечно, не все перемены привели к лучшему. Понятно, что не все они оказались бесповоротными. И все-таки в нашем веке, как обещал Рейган, больше свободы, чем было раньше. Чего бы нам это ни стоило, думаю я, глядя на то, что творится сегодня в Каире.
California, here we come, back where Reagan started from. Our Ronnie can do it, he's got the knack. Strong and he's steady, good times will be coming back.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Юбилейную часть нашего американского часа продолжит Борис Михайлович Парамонов.
К юбилею 40-го президента Соединенных Штатов приурочил выпуск своей книги об отце сын президента Рональд Рейган-младший. Она так и называется «Моему отцу 100 лет». В «Нью-Йорк Таймс» помещена обширная рецензия штатного литературного критика газеты Мичика Какутани. Ориентируясь на эту рецензию, я выскажу кое-какие собственные мысли о Рейгане, притом не касаясь общеизвестного о Рейгане политики. Мичика Какутани начинает с того, что Рейган в глазах всего мира представал и предстает не столько конкретным человеком, сколько гнездом разнообразнейших метафор. Тут и ковбой, и отважный скаут, и дружелюбный тупица, чтоб не сказать дурачок. Но самое важное, конечно, то, что пишет о Рейгане его сын. Основной тон его книги, основной даже ее сюжет о странностях характера президента Рейгана. Сын пишет, что отец был очень теплым и приветливым человеком. Проводя время с сыном, оказывал ему всяческое внимание. Но стоило выйти из комнаты, пишет Рейган сын, и возникало впечатление, что вы удалились из поля его внимания и памяти вообще. Как будто в некой пьесе некий персонаж произнес свою реплику и вышел за кулисы до следующего появления на сцене.
Театральное сравнение кажется вполне естественным, если вспомнить о первой актерской профессии Рейгана.
Это так, но не совсем так. Легче всего, зная актерскую карьеру Рейгана, говорить о том, что он играл в жизни, застыл в неких голливудских стереотипах, путая их жизнью. Кстати сказать, я узнал о Рейгане актере, который стремится в политику во времена, можно сказать, доисторические, еще при Сталине. Однажды в журнале «Крокодил» была статья о некоем голливудском актере, захотевшем стать губернатором Калифорнии. Это было в начале 50-х годов, когда Рейган сделал первую неудачную попытку быть избранным на этот пост. Статейка была ерническая, но она сопровождалась иллюстрацией фотографии Рейгана в сцене одного фильма. Хорошо сложенный, красивый молодой человек в купальных плавках обнимал за плечи девушку. Ну, разве может такой фраер быть политиком? Вот идея той давней крокодильской статейки.
Ну, стоит ли об этом говорить, Борис Михайлович? Чего только не печатали в «Крокодиле». Бахчинян целую выставку устроил, шаржи на американцев из этого издания. В «Сохо» она очень хорошо смотрелась. Буржуи с кошельками и ракетами.
Может быть, об этом и в самом деле говорить бы не стоило. Но для меня важно, что этот молодой человек на фотографии мне очень понравился. Он как-то лег на образ Америки, который сложился в то время у советских людей из трофейных голливудских фильмов. В Америке, мол, все и все красивые. Главное было в том, что я Рейгана с тех пор запомнил. Это было для меня знакомое имя. Конечно, этого бы не случилось, если бы не фотография, что и подтверждает нынешнюю модную мысль о превосходстве визуальных впечатлений над словесными.
Ваша реакция была не исключительной. Уже намного позже, после того, как Рейган стал не только губернатором Калифорнии, два срока, между прочим, но и президентом Америки, о нем многие говорили: слишком красив, слишком актер, чтобы принимать его всерьез.
Да, конечно, от голливудского Рейгана или от рейгановского Голливуда никуда не деться. Но главное, что остановило мое внимание в книге Рейгана «Сына», это как раз выход за пределы кинематографического, актерского измерения. Ведь актер и есть актер. В сущности, он чужд роли, не совпадает с ней, а только имитирует это совпадение. В старину вообще считали, что у актеров нет души, а только личины, маски, почему и запрещали хоронить их в церковной ограде, только за ее пределами. Но вот Рейган сын говорит об отце другое и куда более важное. Его странность, о которой мы уже упоминали, в глазах сына казалась свидетельством того, что отец был человек, пришедший из какого-то другого и лучшего, чем наш мир. И тут эффект не эстетический, как можно было бы подумать, искусство, мол, лучше жизни, а скорее этический, моральный. И вот эта кажущаяся или даже настоящая реальная странность, говорит сын, приводила сплошь и рядом к тому, что Рейган не видел в окружающем того, что было ему неприятно, отрицал, не хотел видеть неприятное. Denial, как говорят в Америке, а в России глухая несознанка.
В связи с этим сюжетом всплыла тема, очень охотно подхваченная медией, о том, что первые приступы болезни Альцгеймера начались у Рейгана еще во время его президентства.
Газетчики и телевизионщики с удовольствием об этом судачат, но сын все-таки идет глубже. Не больной, а здоровый Рейган всегда отличался этим свойством – видеть и представлять лучший мир. И таким же он хотел видеть и сделать себя. Буквально так говорит Рейган сын, я цитирую. «Сюжетом жизни отца не было достижения превосходства или господства над другими. Он хотел, чтобы в нем видели человека, всю жизнь представлявшего позитивную силу, видели человека, которым по праву все восхищаются». Конец цитаты. А если вспомнить, что Рейган не только таким хотел предстать, но и действительно сделал одно исключительно доброе дело, то есть победил эту самую империю зла, то и вправду тут не только актерство.
Разве что понимать актерство философски, как Ницше, который предсказывал, что именно актер станет героем нашего времени.
И вот тут я бы и углубил эту тему об актерстве и реальности. В случае Рейгана нужно говорить не о Голливуде, а о мифе как таковом, о мифическом сознании, в том смысле, как говорит об этом Алексей Федорович Лосев в своей «Диалектике мифа». Миф по Лосеву ни в коем случае не выдумка, не сказка. Это некое тотализирующее поле существования. Миф действен и личностен, говорит Лосев. Вот от него и подхватила российская медиа это словечко «личностный», которое идет ей как коровье седло. Личностность, говорит Лосев, это лик личности, то есть платоническая идея личности, платоновская ее возгонка. Или по Канту, это интеллигибельный, то есть умопостигаемый характер, в отличие от эмпирического характера. Это умопостигаемая структура личности, которая не только служит ей моральным ориентиром, но и бытийно, онтологически ее создает. Когда в человеке совпадают интеллигибельный и эмпирический характер, мы вправе говорить о величии. Величие Рейгана не личностное, а личностное. Это величие Америки, ее умопостигаемый образ. Америка хочет видеть себя силой, которая творит добро, и действительно часто добро совершает. Отсюда американский оптимизм, который можно даже высмеивать как неспособность видеть реальность и зло в реальности, но который в то же время есть свидетельство величия этой страны.
Hello, Ronnie. Goodbye, Jimmy. It's time to go and howl.
Goodbye, Jimmy.
Hello, Ronnie. The country needs you now.
Ronnie Reagan, Mr. Reagan, can't you hear the people shout?
Hello, Ronnie.
Goodbye, Jimmy. Sorry, but you must get out.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Юбилейную часть «Американского часа» продолжит Владимир Абаринов, который составил для наших слушателей краткую антологию рейгановского юмора.
«Разве актер может быть президентом?» – спросили однажды Рональда Рейгана. «Разве президент может не быть актером?» – ответил он. Президента Рейгана многие не любили за его политику, но даже его оппонентам трудно было устоять перед его личным обаянием. Будучи самым пожилым в истории США главой государства, он во многих отношениях оставался подростком. Он покорял соперника своим добродушием и веселым нравом. Чувство юмора не изменяло ему в самых отчаянных обстоятельствах. Когда в марте 81 года на Рейгана было совершено покушение, и он чудом остался в живых, президент обратился с операционного стола к обступившим его врачам с вопросом: «Надеюсь, вы все республиканцы?» Юмор помогал ему и в избирательной кампании. Вот фрагмент одного из предвыборных выступлений Рейгана в 80-м году, когда его соперником был действующий президент Джимми Картер, при котором Америка оказалась в состоянии жестокого экономического кризиса. Рецессия – это когда твой сосед теряет работу. Депрессия – когда ты сам теряешь работу. А восстановление экономики – это когда работу теряет Джимми Картер. Избитой темой нападок на него был его преклонный возраст, но Рейган обладал незаменимым для политика качеством – самоиронией. Он обратил свою старость в козырную карту. «Когда я был мальчишкой, — сказал он однажды, — избираться в президенты было проще, ведь штатов тогда было всего 13. Как известно, 13 штатов в составе США было в 18 веке при провозглашении независимости североамериканских колоний. В 84 году соперником Рейгана был Уолтер Мондейл. На теледебатах зашла речь о способности престарелого президента управлять государством. Вы самый пожилой президент в истории страны, и некоторые сотрудники вашего аппарата говорят, что вы устали после последних дебатов с господином Мондейлом. Вспоминается президент Кеннеди, который в дни кубинского ракетного кризиса не спал сутками. Питаете ли вы в глубине души какие-либо сомнения относительно вашей способности действовать в подобных обстоятельствах? Никаких сомнений. Я хотел бы также довести до вашего сведения, что в ходе этой кампании я не буду заострять внимание на проблеме возраста. Я не собираюсь эксплуатировать в политических целях молодость и неопытность своего соперника. Уолтер Мондейл, которому было тогда 56 лет, услышав этот ответ, не удержался от смеха. Рональд Рейган, давший имя термину «рейгономика», был убежденным противником вмешательства государства в экономику и, в частности, противником повышения налогов. Однажды он сформулировал разногласия между республиканцами и демократами так. «Республиканцы верят, что каждый день года – 4 июля, а демократы верят, что каждый день года – 15 апреля». 4 июля – День независимости США. 15 апреля – крайний срок подачи налоговой декларации. На одной из пресс-конференций известный политический обозреватель Сэм Сэмюэлсон обратился к президенту Рейгану с острым вопросом, думая загнать его в угол. Но президент не растерялся. Когда вы говорите о продолжающемся спаде, вы обвиняете прежнее правительство, демократов, Конгресс, а себя вы в чем-нибудь обвиняете? Does any of the blame belong to you? Yes, because for many years I was a Democrat. Да, ведь я много лет был демократом. 11 августа 1984 года Рональд Рейган готовился записать традиционное субботнее радиообращение к нации. Его первой фразой были слова: «Мои дорогие американцы, мне приятно сообщить, что сегодня я подписал закон, позволяющий студентам религиозных групп начать пользоваться правом, которого у них не было слишком долго». Президента попросили произнести несколько слов в микрофон, чтобы проверить качество звука. Вместо «раз, два, три, четыре, пять» вышел зайчик погулять, он сказал следующее. «Мои дорогие американцы, мне приятно сообщить, что я подписал закон, объявляющий Россию вне закона. Мы начинаем бомбардировку через 5 минут». В записи слышно, как смеются присутствующие, но в Москве слова Рейгана восприняли с железобетонной серьезностью. Последовало заявление ТАСС, в котором говорилось: «ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду поводу президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества. По некоторым сведениям, после шутки Рейгана вооруженные силы СССР были приведены в состояние повышенной боевой готовности. Советский Союз был излюбленной темой рейгановских острот. Он коллекционировал антисоветские анекдоты. В Советском Союзе купленного автомобиля приходится дожидаться 10 лет. И только одна из семи советских семей владеет машиной. Сначала надо пройти определенную процедуру и внести деньги заранее. Ну так вот, один человек оформил все бумаги, внес деньги, и продавец говорит: «Приходите за своей машиной через 10 лет». А покупатель спрашивает: «Утром или после обеда?» Продавец ему: «Целых 10 лет ждать, какая разница, с утра или после обеда?» А он отвечает: «Понимаете, утром придет водопроводчик».
And he said, well, the plumber's coming in the morning.
Ну и, разумеется, анекдот с традиционным зачином. Поспорили русский и американец. Американец говорит: «В нашей стране я могу прийти в Белый дом, стукнуть кулаком по столу и сказать: господин президент, мне не нравится, как вы управляете страной». Русский говорит: «Это я тоже могу». «Неужели?» – удивляется американец. «Да», – отвечает русский, – «я тоже могу прийти в Кремль, стукнуть кулаком по столу генерального секретаря и сказать: товарищ генеральный секретарь, мне не нравится, как Рейган управляет страной».
I don't like the way President Reagan's running his country.
Этот рассказ был бы неполным, если бы мы не рассказали советский анекдот про Рейгана. Просыпается Рейган посреди ночи в холодном поту. Жена спрашивает: «Ронни, что случилось?» «Кошмар мне приснился», — отвечает Рейган, — «будто идет очередной съезд КПСС. На трибуне Брежнев говорит: дорогие товарищи, мы заслушали доклады о положении дел на Брянщине и Орловщине. Теперь хотелось бы услышать, как дела на Вашингтонщине. Слово предоставляется первому секретарю Вашингтонского обкома КПСС товарищу Рейгану. А я сижу и чувствую: не готов».
And after you finish school, you can grow up to be president, just like George Washington. And you can live here in the White House, just like me.
What? Me? Live Fantasy Island?
Надо сказать, что образ Рейгана нашел себе место в отечественном фольклоре, который в те годы особенно чутко реагировал на все нюансы советско-американских отношений. В Москве, как я заметил совсем недавно, до сих пор вспоминают доброго дедушку Рейгана, скрывая под иронией уважение и даже благодарность. В таком ерническом стиле написана единственная известная мне русская «Ода Рейгану», которая принадлежит перу замечательного поэта Александра Сапровского. К несчастью, он трагически погиб совсем молодым. В декабре 1990 года его сбил автомобиль, поэту было тогда всего 37 лет. Посвященные Рейгану стихи отражают сейчас уже почти забытый эпизод «Холодной войны» — вторжение американцев на Гренаду, предотвратившее коммунистический переворот на этом Карибском острове. Стилизованное под державинские оды — это стихотворение в пародийном и роекомическом стиле, так написан пушкинский «Домик в Коломне». Но пафос этих стихов, несмотря на всю иронию, не оставляет сомнения в симпатиях автора. Вот концовка этой оды с пышным названием, упоминающим столицу Гренады и дату этой операции. Ода на взятие Сент-Джорджеса 25 октября 1983 года. Горит рассвет над Потомаком, под звездно-полосатым флагом Макдональда победный флот летит, как коршун над оврагом. Как рыба хищная плывет, и се марксизма пал оплот. И над Карибскую волной, под манзанитою зеленой, грозят Гаване обреченной сыны державы мировой. И ты, Макфарлен молодой, и ты, Уанбергер непреклонный. Кого же я среди дикой пьянки пою, вскочив из-за стола? Кто, ополчась на силы зла, кремлевские отбросит танки? В ком честь еще не умерла? Чьи баснословные дела вовек не позабудут янки? Калифорнийского орла.
Рейганка, Рейганка, кошечка, канареечка, зорно поет Рейган нас в натуре заманал. А если двинешь на Россию танки, навстречу будут батальоны панков, вооруженные гитарами «Ура!». Навстречу станут батальоны. районе панка, вооруженные гитарами ура.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Владимир Абаринов. В передаче звучал голос Рональда Рейгана и стихи Александра Сапровского. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока переезжает в величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подай.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».